Глава третья, в которой я прошу об отпущении грехов, а получаю кое-что в придачу к титулу. В рясе исповедника, накинутой поверх моего краденого плаща, я выглядел как очень-очень крупный, даже толстый священник. Среди сестринных слуг такие редкость, хотя отказываются многие из них от мужской сути, жертвуют грешной плотью, но расплываться себе не позволяют. Слуги сестры, они в лихие годы не хуже претарианцев воевали. Это не священники-искупители, которым чужую кровь вообще проливать нельзя. Но народу было уже мало. Никто на меня не смотрел, и мы быстро прошли к неприметной двери, куда молящимся входить не велено. Оглянулся я напоследок на пустеющий зал. Эх, сейчас бы самое время под скамейкой притаиться. Или за богатой драпировкой на стенах. «Не отставай, брат мой», — бросил священник «Не отставай, брат мой», — бросил священник, не оборачиваясь. Смирился я с судьбой и пошел следом. За дверью оказался коридор, без окон, тускло освещенный, лампы висели редко, а горели вообще через раз. Убранства богатого нет, зато под потолком балки удобные, можно повиснуть и затаиться, никто сверху искать не станет. Тьфу, пропасть мне на этом месте. С воровскими привычками на святое место смотрю. Шел мой исповедник быстро. Приходилось шаг удлинять, чтобы не отстать. Дважды навстречу другие священники прошли в обычных темно-желтых одеждах. На меня не взглянули, видно, много их тут. Все друг друга не знают. Или приезжают часто гости из других храмов. Тихо очень было, и от этого глубокого безмолвия я словно слабел, последней воли лишался. Скажи мне сейчас, исповедник, выходи, сдавайся страже, так ведь и вышел бы. Только за поворотом коридора вдруг нам старушка попалась, что, согнувшись в три погибели, мыльной водой пол мыла. И от этого заурядного зрелища я немножко опомнился. Казалось бы, чего тут? Грязь-то она всюду пристает. Решила добрая женщина так сестре послужить. Хвала ей. А нет, сразу напряжение спало. Мы поплутали еще немного по коридорам. Причем мне показалось, что священник специально меня запутывает. Потом он отворил прочную дубовую дверь, знаком велел внутрь пройти и сам вошел. Достал спички. Тоже обычные, дешевые, от таких порой и матрос прикуривает. Чиркнул о стену, запалил тусклую масляную лампу. «Садись, брат мой». Комнатка крошечная, без всякой роскоши. На полу лишь ковер лежит, но без того здесь совсем смерть, вокруг лишь камень холодный, ни камина, ни окна, ни панелей деревянных. Стоит койка простая, узенькая, стол крошечный, жесткий стул, все. Из стены... В щелях между камнями воткнутые торчат крепкие палочки, вешалка. На ней кое-какая одежда. Икона с ликом сестры, простая, будто у бедного крестьянина. На столике лампа, кувшин с водой, кружка глиняная, да лист бумаги со стилом. Аскет. Священник бережно стело колпачком прикрыл. Карман спрятал, будто смутился такой роскоши. Стело и впрямь хорошее было. Резное, бамбуковое, медными колечками опоясанная, сел на койку, я на стул. Больше-то и некуда было. Сейчас спрошу я тебя еще, брат мой. Ответь честно, не впади в грех. Ты впрямь тот Ильмар-вор, которого вся держава ловит? Тот самый, ответил я. Зачем спрашивать, брат? Неужто кто решит мной назваться? Уже решали, спокойно возразил священник. И у нас, и в других городах. Больных людей в мире много, всегда найдутся те, кто готов любое злодеяние на себя взять, лишь бы гордыню потешить. «В чем тут гордыня?» — прошептал я. «Не для священника, для самого себя. Ильмар я». «Тогда скажи, кого вы в пути с печальных островов встретили?» «Ну и вопрос. Никого мы не встречали». «Никого?» «Там даже птиц не летало», — ответил я. Священник вздохнул, поглядел на меня с явным разочарованием. «А-а-а!» — воскликнул я, сообразив. «Корабль встретили!» «Линкор имперский». Глаза у исповедника блеснули. «Что на берегу делали?» «Да ничего», — я запнулся. «Ну...» Он ждал. «Любовью мы с Летуньей и Хелен занялись, как мальчишка ушел. Не по похоти, с перепугу. Нет в том греха». У священника чуть уголок рта дернулся. «Неужто тоже кастрат? По голосу и фигуре не скажешь». «Нет. Для мирского человека нет, если все по доброй воле». Он оборвал сам себя. «А что подарил тебе Маркус, младший принц дома?» На все предыдущие вопросы он явно знал ответы и спрашивал, лишь проверяя меня. А вот сейчас... Сейчас тон чуть изменился. Титул сделал меня, принц, графом Печальных островов. Еще кинжал. Под пристальным взглядом священника я полез под плащ, дотянулся до ножен еще в Лузитании купленных, достал кинжал. Он бросил на нож лишь один беглый взгляд. Я кинжал не протягивал. Исповедник тоже не просил. «Еще?» «Больше ничего», — растерянно ответил я. «Да он сам нищий. Принц беглый. Я богаче его был, когда на берег попали». «Допустим, Ильмар. Видимо, священник поверил, что я и есть беглый каторжник. Зачем ты в храм пришел?» «Сестре исповедаться, укрыться?» Священник на миг сложил ладони лодочкой, прикрыл глаза, беззвучно шевельнул губами, видно, возносил короткую молитву сестре. «Это благодать сестры на тебя снизошла, Ильмар. Ее рука тебя вела. Восславь сестру, поблагодари Искупителя». Я на всякий случай прошептал благодарность, как будто мало этим занимался по пути в Амстердам. «Меня зовут брат Руут», — сказал исповедник. «Я укрою тебя от стражи». «Что? Даже в самых безумных мечтах я такого не мог представить. Нет, конечно, слуги сестры беглого стражи не выдадут. Это им прямо заказано. Даже мог я такое представить, что священник мне совет даст или монетку бросит, мол, благословение сестры с тобой, спасайся, несчастный. Но чтобы укрывать, на гнев дома нарваться. Дела мирские, они от веры далеко, и нет у владетеля власти над церковью. Так-то оно так, но я все же не крестьянин тупой из дальней деревушки, что местного пастора выше наместника губернского ставит. Захочет владетель,